Глава 5. Швейк в полицейском комиссариате на Сальмовой улице. Вслед за прекрасными, лучезарными днями в сумасшедшем доме для Швейка наступили часы, полные невзгод и гонений. Полицейский инспектор Браун обставил сцену встречи со Швейком в духе римских наместников времен милейшего императора Нерона. И так же свирепо, как в свое время наместники произносили «Бросьте этого негодяя-христианина львам», инспектор Браун сказал «За решетку его!» Ни слова больше, ни слова меньше. Только в глазах полицейского инспектора при этом появилось выражение какого-то особо извращенного наслаждения. Швейк поклонился и с достоинством сказал «Я готов, господа». Как я понимаю, «за решетку» означает «в одиночку», а это не так уж плохо. «Не очень-то здесь распространяйся», — сказал полицейский, на что Швейк ответил. «Я человек скромный и буду благодарен за все, что вы для меня сделаете». В камере на нарах сидел, задумавшись, какой-то человек. Его лицо выражало апатию. Видно, ему не верилось, что дверь отпирали для того, чтобы выпустить его на свободу. «Мое почтение, сударь», — сказал Швейк, присаживаясь к нему на нары. «Не знаете ли, который теперь час?»
«Мне не до часов», — ответил задумчивый господин.
«Здесь недурно», — попытался завязать разговор Швейк. «Нары из струганного дерева». Серьезный господин не ответил, встал и быстро зашагал в узком пространстве между дверью и нарами, словно торопясь что-то спасти. Швейк, между тем, с интересом рассматривал надписи, нацарапанные на стенах. В одной из надписей какой-то арестант объявлял полиции войну не на живот, а на смерть. Текст гласил «Вам это даром не пройдет». Другой арестованный написал «Ну вас к черту, петухи!». Третий просто констатировал факт. «Сидел здесь 5 июня 1913 года, обходились со мной прилично. Лавочник Йозеф Марчик из Вршовец». Была и надпись, потрясающая своей глубиной. «Помилуй мя, Господи!» А под этим «Поцелуйте меня в Ж...» Буква «Ж» все же была перечеркнута, и сбоку написано большими буквами «Фалду». Рядом какая-то поэтическая душа написала стихи. «У ручья печальный я сижу, солнышко за горы уж садится, на пригорок солнечный гляжу, там моя любезная томится». Господин, бегавший между дверью и нарами, словно состязаясь в марафонском беге, наконец запыхавшись, остановился, сел на прежнее место, положил голову на руки и вдруг завопил. «Выпустите меня!» «Нет, они меня не выпустят». Через минуту сказал он про себя. «Не выпустят! Я здесь уже с 6 часов утра!» С ним вдруг ни с того ни с сего начался припадок разговорчивости. Он поднялся со своего места и обратился к Швейку. «Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы покончить со всем этим?» «С большим удовольствием могу вам услышать», — ответил Швейк, снимая свой ремень. «Я еще ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне. Одно только досадно», — заметил он, оглядев камеру. «Тут нет ни одного крючка. Оконная ручка вас не выдержит. Разве только повесьтесь на нарах, стоя на коленях, как это сделал монах из Эммаусского монастыря, повесившись на распятии из-за молодой еврейки. Мне самоубийцы очень нравятся. Так извольте». Хмурый господин, которому Швейк сунул ремень в руку, взглянул на этот ремень, швырнул его в угол и заплакал, размазывая грязными руками по лицу слезы и выкрикивая: «У меня детки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни, Иисус Мария! Бедная моя жена, что мне скажут на службе? У меня деточки, а я здесь за пьянство и безнравственный образ жизни!» И так далее до бесконечности. Наконец он как будто немного успокоился, подошел к двери и начал колотить в нее руками и ногами. За дверью послышались шаги и голос. «Чего надо?»
«Выпустите меня!» — проговорил он таким тоном, словно это были его предсмертные слова.
«Куда?» — раздался вопрос с другой стороны двери.
«На службу!» — ответил несчастный отец, супруг, чиновник, пьяница и развратник.
Раздался смех, жуткий смех в тиши коридора, и шаги опять стихли.
«Видно, этот господин вас здорово ненавидит, коли так насмехается над вами», — сказал Швейк, в то время как его сосед, потерявший всякую надежду, опять уселся возле него. «Тюремщик, когда разозлится, на многое способен. А когда еще больше разозлится, способен на все. Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите развития дальнейших событий. Если вы чиновник, женатый, и у вас есть дети, то все это действительно ужасно. Вы, если не ошибаюсь, уверены, что вас выгонят со службы».
«Трудно сказать», — вздохнул тот. «Дело в том, что я сам не помню, что я такое натворил. Знаю только, что меня откуда-то выкинули, но я хотел вернуться туда, чтобы закурить сигару. А началось все так хорошо. Видите ли, начальник нашего отдела справлял свои именины и позвал нас в винный погребок. Потом мы попали в другой, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый.
«Не желаете ли, чтобы я вам помог считать?» — вызвался Швейк.
«Я в этих делах разбираюсь. Я раз за одну ночь побывал в 28 местах. Но, к чести моей, будь сказано, нигде больше 3 кружек пива не пил».
«Словом», — продолжал несчастный подчиненный того начальника, который так великолепно справлял свои именины, «когда мы обошли с дюжину различных кабачков, то обнаружили, что начальник-то у нас пропал, хотя мы его заранее привязали на веревочку и водили за собой, как собачонку. Тогда мы отправились повсюду его разыскивать и под конец растеряли друг друга. В конце концов я очутился в одном из ночных кафе на Виноградах, в очень приличном заведении, где пил ликер прямо из бутылки. Что я делал потом, не помню. Знаю только, что уже здесь, в комиссариате, когда меня сюда привезли, оба полицейских рапортовали, будто я напился, вел себя непристойно, отколотил одну даму, разрезал перочинным ножом чужую шляпу, которую снял с вешалки, разогнал дамскую капеллу, публично обвинил обер-кельнера в краже 12 крон, разбил мраморную доску у столика, за которым сидел, и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в черный кофе. Больше я ничего не делал, по крайней мере, не помню, чтобы я еще что-нибудь натворил. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек, и ни о чем другом не думаю, как только о своей семье. Что вы на это скажете? Ведь я не скандалист какой-нибудь.
Много вам пришлось потрудиться, пока разбили эту мраморную доску? Или вы ее раскололи с одного маху? Вместо ответа поинтересовался Швейк.
Сразу, ответил интеллигентный господин.
«Тогда вы пропали», — задумчиво произнес Швейк. «Вам докажут, что вы подготовились к этому путем долгой тренировки. А кофе этого незнакомого господина, в который вы плюнули, был без рому или с ромом?» И, не ожидая ответа, пояснил. «Если с ромом, то хуже, потому что дороже. На суде все подсчитывают и подводят итоги, чтобы как-нибудь подогнать под серьезные преступления».
«На суде?» — малодушно пролепетал почтенный отец семейства и, повесив голову, впал в то неприятное состояние духа, когда человека пожирают упреки совести.
Некоторые писатели употребляют выражение «грызут упреки совести». Я не считаю это выражение вполне точным, ведь и тигр человека пожирает, а не грызет. Примечание автора.